рождения, смерти, измены. Джей Херис показал себя самым непоседливым из всех королей, занимавших железный трон. Эйгон Завоеватель сказал в свое время, что простые люди должны иногда видеть своего короля и знать, что они всегда могут обратиться к нему с челобитной. «Вот пусть и увидят», — говорил Джей Херис, намечая свое первое королевское путешествие в 51-м году. Оно положило начало многим другим. За свое долгое царствование король провел у лордов и поселян больше времени, чем в Красном замке вкупе с Драконьим камнем. Алисанна сопровождала короля очень часто, и ее серебристый дракон парил в небесах рядом с бронзовым Вермитором. Эйгон Завоеватель брал с собой около 1000 рыцарей, латников, конюхов, поваров и слуг. Грандиозный сей поезд чинил немало трудностей лордам, которых удостаивал визитом король. Легко ли прокормить такую ораву и напастись дичи для королевской охоты? Даже у богатейших хозяев винные погреба после отъезда короля бывали осушены. Кладовые пусты, а половина служанок ходила с бастардами в животах. Джей Херис постановил, что его будут сопровождать не больше 100 человек. 20 рыцарей, латники и прислуга. «На что окружать себя мечами, когда Вермитор есть?» — сказал он. «Кроме того, меньшая свита позволяло ему посещать меньших лордов, чьи замки попросту не вмещали кортеж Эйгона. Король собирался увидеть как можно больше мест и нигде не хотел задерживаться надолго, чтобы не стать нежеланным гостем. Начал он с ближних земель, не желая утомлять Алисанну, которая носила их первенца. Посетив Росби и Стокворд, король с королевой проехали вдоль побережья на север к Синему Долу. Пока Джей Херис осматривал верфи лорда Дарклина и выезжал на рыбную ловлю, Алисанна завела новый обычай, созвав к себе местных женщин и девушек, как знатных, так и простых. Без мужчин они могли, не стесняясь, поделиться с молодой королевой своими страхами, заботами и надеждами. Все шло хорошо до самого Девичьего пруда. Там королевская чета собиралась погостить 2 недели у лорда и леди Моутон, а после отплыть через Крабью бухту в Викенден, Чайчий город и долину. Предание гласило, что у красивого пруда, который дал название городу, Флориан Дурак, верк героев, впервые увидел купающуюся Джонквиль. Алисанна, как 1000 женщин до нее, тоже пожелала искупаться в этом пруду, знаменитым своими целебными водами. Большую каменную купальню, выстроенную когда-то на берегу, Моутоны отдали святым сестрам. Мужчины не допускались туда, и с королевой были только ее фрейлины, служанки, а также бывшие послушницы Эдит и Лира, успевшие принести обед и стать септами. Добрые качества Алисанны, молчание звездной септы и пламенные речи 7 глашатаев привлекли многих верующих на сторону новобрачных, но закоренелое меньшинство оставалось при своем мнении. Были 3 таких женщины с ожесточившимися сердцами и среди сестер-смотрительниц пруда. «Священные воды будут осквернены», — говорили они меж собой, — «когда в них войдет женщина с гнусным отродьем в чреве». Как только королева разделась, они достали спрятанные под рясами кинжалы и накинулись на нее. Оружием они, к счастью, владели плохо. И к тому же не взяли в расчет отважных спутниц маленькой королевы. Девушки, нагие и безоружные, не колеблясь, заслонили королеву собой. Септу и Дит полоснули по лицу. Прюденс Селтигар получила рану в плечо, а Розамонда Бол в живот, и 3 дня спустя умерла. Но Алисанны смертоносные ножи не коснулись. Сэр Джоффри Догетт и сэр Джайлс Морриген несли караул у купальни, не ведая об опасности. Услышав крики и шум борьбы, они тут же бросились на подмогу. 2 злодеек они убили на месте. 3-ю оставили в живых для допроса. Она показала, что нападение готовили 30 септ, но лишь у 3 хватило смелости осуществить замысел. Лорд Моутон повесил виновных, да и невиновные могли поплатиться, не вступись за них королева. Джей Херрис, вне себя от ярости, отложил поездку в долину и вернулся с Алисанной под безопасные своды крепости Мейгора. До разрешения от бремени королева никуда больше не выезжала, но пережитое потрясло ее и навело на невеселые мысли. «Мне нужна собственная защита», — сказала она королю. Твои гвардейцы верны и доблестны, но они мужчины и не могут сопровождать меня всюду. Король согласился с ней и тут же послал ворона к лорду Моутону с просьбой отправить в королевскую гавань его побочную сестру Джонквиль Дарк, которая прославилась в борьбе за белые плащи как таинственный рыцарь по имени Алый Угорь. Она прибыла в столицу в том же алом наряде, охотно согласилась стать щитом королевы и вскоре стала известна как Алая Тень. Как только молодые супруги вернулись в королевскую гавань, из штормового предела пришла неожиданная весть. Королева Алиса тоже носит дитя. Все думали, что она в свои 44 давно вышла из детородного возраста и смотрели на эту беременность как на чудо. Сам Верховный Септон объявил это благословением богов, даром, который Небесная Матерь не спаслала земной, перенесшей много страданий. Новость, помимо радости, вызвала и немало волнений. Силы у Алисы были уже не те. Регенские заботы подкосили ее, а 2-й брак, вопреки надеждам, не принес счастья. Правда, теперь лорд Робар, не чаявший дождаться потомства от немолодой жены, раскаялся в прежнем своем поведении и не отходил от нее. Сама Алиса тоже опасалась за исход родов, помня, что Виела, последняя ее дочь Атейниса, умерла сразу после рождения. «Если это случится опять, мое сердце не выдержит», — говорила она мужу. Однако в свой срок она родила здорового мальчика, большого, красного, с густыми черными волосами, кричавшего так, что от Дорна до стены было слышно. Счастливый отец назвал сына Бормундом. Боги равной мерой отпускают счастье и горе. Задолго до того, как пришло время Алисы, дочь ее Алисанна тоже разрешилась от бремени сыном и назвала его Эйгоном в честь как завоевателя, так и безвременно погибшего брата, некоронованного принца. Вся страна во главе с королем ликовала, но мальчик явился на свет раньше срока и умер 3 дня спустя. Алисанна так горевала, что мейстеры опасались и за ее жизнь. До конца своих дней она винила в смерти сына убийц, напавших на нее в Девичьем пруду. Если бы ей позволили искупаться в целебных водах, принц Эйгон был бы жив, — твердила она. Не было счастья и на драконьем камне, где поселилась Рейена Таргариен со своим двором. Соседние лорды стали было наезжать к ней, как ранее, к Джей Хэррису, но Рейена, в отличие от брата, встречала их холодно, а то и вовсе отказывалась принять. Не ладилось у нее и с дочерью. Принцесса не помнила своей матери, а королева детей не любила и плохо знала свое дитя. Эйрей нравилось жить в Красном замке среди лордов, леди и чужеземных послов. Там утром сходились рыцари в учебных боях, вечером выступали певцы и скоморохи, а за стенами шумел большой пестрый город. Там все наперебой искали ее внимание, все носились с ней, как с наследницей престола, и лорды, и рыцари, и конюхи, и горничные, и прачки. Там возглавляемая ею стайка девчонок, как знатных, так и простых, наводила страх на весь замок. На драконьем камне, куда против воли увезла ее мать, жилось скучно, тихо и сонно. Ни одной ее ровесницы в замке не было, с рыбацкими дочками ей водиться не разрешали. Мать, вечно погруженная в свои думы, держалась с ней то сурово, то скованно. Из всех женщин, окружавших Рейену, Эйрей полюбилась только Элиса Фармен, которая рассказывала ей о своих приключениях и обещала, что научит плавать под парусом. Элисе нравилось на драконьем камне не больше, чем самой Эйрее. Она тосковала по западным морям и мечтала туда вернуться. «Возьми меня с собой», — просила девочка, но Элиса только смеялась на это.